Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Когда мы рассматриваем с вами трагический и трудно постижимый конфликт императрицы Ирины и ее сына Константина VI, то в этом конфликте мы видим менее всего, конфликт отцов и детей, конфликт двух крайне амбициозных и динамичных властителей. Все-таки мы рассматриваем его как конфликт сторонников иконоборчества и антииконоборчества, персонализированный во взаимоотношениях Ирины и Константина. Иконоборчество к тому времени имело длительную историю, приближающуюся к вековой, если, конечно, считать началом этого процесса правления основателей Саврийской династии императора-полководца Льва III. Вот в первом томе энциклопедического словаря христианства обширная статья об иконоборчестве написана Смирновым, и она дает классическое определение понятию иконоборчества. Процитируем. «Иконоборчество есть движение против почитания икон, возникшее в Византии в первой половине VIII века и продолжавшееся почти до середины IX века». Вот конец цитаты. И далее говорится о том, что преувеличение, напоминавшие там языческие обряды, сакрализации материальных рукотворных предметов, вот эти преувеличения навлекали на христиан упреки в идолопоклонстве. То есть характер религиозности был таков, что наиболее ортодоксальных христиан обвиняли в извращении веры в единого Бога-Творца, что было особенно опасно в контексте наступления молодого, только что народившегося мусульманского мира. Считается, и не без оснований, считается, что иконолатрия дала в руки ислама идеологическое оружие, которое позволило арабам одержать целый ряд побед, отобрав у византийцев и Сирию, и Ливан, и Палестину, и Египет, и всю Северную Африку. И вот полководец Лев из Исаврии, понимавший лучше иных специфику противостояния христианского и мусульманского миров, захватив в критический для империи ситуации престол, став императором, он прежде всего решил вернуть христианство к, изначальной простоте и чистоте и тем самым выбить у ислама идеологическое оружие. Именно этим и объясняется его наступление на почитателей икон, и этим объясняется его настойчивость, с которой он требовал от константинопольского патриарха Германа подписать эдикт против икон. Ну, как известно, патриарх не подчинился, и Лев III его вынудил, крупнейшего на свое время литургиста, автора трактатов о пределе жизни, о ересях и соборах, он вынудил патриарха Германа покинуть кафедру. Итак, Лев и Савр спасал империю, и именно этим может быть объяснено иконоборчество, и поскольку императору и его сыну Константину V Капрониму удалось остановить наступление христианского мира, то некоторые, перегибы в религиозной политике, во внутренней политике, они могут быть оправданы. Тем более, что в Византии на VII, начало VIII века обрядовые формы христианства и в самом деле были временами, экстравагантны. Вот такова идеалистическая, конечно, в контексте сугубо светской, с откровенным тяготением к атеистическому мировоззрению или уж во всяком случае мировоззрению равнодушному к религиозным вопросам истории, вот такова трактовка периода иконоборчества, трактовка, которая односторонняя и, очевидно, апологетична и самому иконоборческому процессу и собственной Саврийской династии. Это сочувственная позиция, адептами ее, кстати, весьма многочисленными, объясняется также и тем, что византийское государство для своей защиты и, значит, для защиты многих миллионов христиан не располагало необходимыми средствами, которые как раз имелись у церкви, прежде всего у монастырей, а они, конечно, делиться не хотели, а время же требовало решений немедленных, и отсюда конфискации, реакция на которых сопротивление клерикалов, на которые следовала уже вынужденная реакция самого государства, то есть репрессии. Иконоборчество как метод объясняется и, естественно, оправдывается. Также и тем, что династия, возглавившая в критический период истории Византию, остро нуждалась в реформировании армии, по существу в создании, и очень-очень быстром, в создании целого военного служилого сословия, для чего необходим был обширный земельный фонд, которого династия из-за утраты Северной Африки, Испании, Передней Азии не имела. Якобы именно там располагались собственные императорские земли. Зато земля в изобилии имелась опять-таки у монастырей, и Лев III Исавр просто вынужден был прибегнуть к секуляризации. Сказать, что вот все эти факты, а череду этих фактов можно ведь и продолжить, вот сказать, что они не имеют вовсе никаких оснований, все-таки нельзя. Но, впрочем, нельзя ведь также и считать, что абсолютно все духовенство, от простых послушников до многоопытных, прозорливых и искушенных в политике епископов, вот все это духовенство было равно чудовищно меркантильно, и оно не видело очевидной для всех смертельной угрозы, перед которой оказалась Византия и православие. Утверждать такое и вот так вульгарно упрощать одну из самых драматических страниц мировой истории значит, ну, значит, уподобляться тем, так сказать, ученым-образованцам, вот тут поразительно точное определение Солженицына, образованцам, которые послушно обслуживали подтасовкой фактов идеологию тоталитарного атеизма. Ну, во-первых, реликты идололатрии, может быть, к сожалению, можно встретить не только в доиконоборческом христианстве, но и в самом исламе. Реликты идололатрии встречаться будут и после иконоборчества, как некое эстетическое проявление региональных традиций. Во-вторых, земельный фонд и материальные средства вообще-то легче было бы получить за счет репрессий византийской мятежной аристократии. В-третьих, императорский земельный фонд как раз менее всего-то и пострадал, поскольку находился в основном на Малоазийском полуострове и на Балканах. А вот как раз основное церковно-монастырское это имущество, оно уже находилось под властью арабов. И можно продолжить ряд контраргументов, но, думается, и без того ясно, что истоки трагедии 8-9 веков следует искать в чем-то ином. Но вот в чем? Прежде всего, вот о чем следует вспомнить. По изначальной природе своей церковь действия свои соизмеряет с категориями вечности и в силу своей природы из высших идеалистических соображений. А вот государство же в силу своей человеческой тварной природы, в силу своей вторичности, весьма материалистично и рационально, и действия государства определяются соображениями дня сегодняшнего, но в крайнем случае еще и дня завтрашнего, но не далее. Далее прогноз государство не предполагает. Иначе говоря, церковь исходит из идеалистической стратегии, а государство же – из рационалистической тактики. Цель, к которой устремляется церковь, который она по призванию своему ведет верных, она — это цель за горизонтом. Цель же, которой посвящены рассудочные действия государства, всегда перед горизонтом, всегда в пределах видимости. Так что между церковью и государством вряд ли можно когда-либо в прошлом и вряд ли когда-либо в будущем увидеть полное взаимопонимание. То, что можно назвать гармонией или иначе симфонией отношений. И да, хотя мы знаем, что желание такой симфонии у людей огромно, а потому и пытаются в истории найти тому идеальные примеры, но все они, эти примеры, при более-менее пристальном рассмотрении, есть, конечно, самообман, есть выдавание желаемого за действительное, ибо если бы такой пример симфонии истинно был в истории, то подобный симбиоз был бы, вне всякого сомнения, несокрушим и всегда победоносен. Нет, история подобного симбиоза не знает, а знает лишь опыты приближения к нему. Вот проблемы взаимоотношения между церковью и государством были и остаются, как в очевидности остается в мире противоречие между вечным и временным, между духовным и тварным, между надмирным и укорененным в мире. Блаженный Августин, мучаясь с проблемой низменности, агрессивной меркантильности государства, постоянно посягающего на незащищенную, как ему казалось, в реальном мире церковь, а он был внимательным свидетелем, как Римская империя изощренно стремилась поглотить церковь, адаптировать церковь себе, извратить, ну, быть может, даже из благих побуждений, вот тех самых благих побуждений, которыми устлана дорога в ад, извратить надмирную природу церкви. Так вот, Августин пришел к выводу о необходимости и неизбежности обратного процесса. То есть поглощение государства церковью. И Августин полагал, что тогда Новый Завет восторжествует над человеческим порочным законом, и что только тогда в мире наступит гармония, а торжество христианства станет скорым, поскольку теократический универсум непобедим, а сам же он сокрушительный и победоносен. И вот исторический опыт Западной Церкви за Средневековье показал, к каким роковым отклонениям все это привело, потому что реализация происходила с роковыми отклонениями. В реальности реализация доктрины японского епископа, который, кстати, не абсолютизировал свои воззрения, в результате мы с вами знаем, что опыт оказался, очевидно, со знаком минус. И в IV и в V веках можно было, воодушевившись Медиоланским эдиктом и первыми Вселенскими соборами, ну, правда, прикрыв глаза на некоторую бесцеремонность светских властей во главе с императором, можно было все-таки надеяться на то, что преображаемая верой империя станет инструментом этой самой веры, которая хранима церковью. Правда, мессианский характер, который сообщало христианство империи, ставил перед империей дополнительные и колоссальные трудности. Ведь простое государство озабочено лишь собой. Империя же обречена на заботу о всем мире, на приуготовление мира и человечества ко второму пришествию Господа. Она обречена, империя, расширять пространство христианского мира до самых отдаленных уголков земли. Это благородно, это возвышенно. Но это постоянно держит в напряжении. Это очень затратно и конфликтно всегда и по всему периметру границ, и рано или поздно, но неизбежно должны были возникнуть противоречия между мессианской идеей, хранителем и вдохновителем которой была церковь, и приземленным реализмом обывателей разных сословий. Христианская империя, стержнем которой является церковь, христианская империя требует жертвенности от своих подданных, от подданных, принадлежащих ко всем буквально сословиям, но готовы ли к ней, вот к этой постоянной, актуальной для многих и многих поколений, вот к этой жертве обывателей, даже если они, надо полагать искренне, называют себя христианами. В V веке от Римской империи осталась лишь одна ее часть, восточная, которую мы называем Византией. Весь V век Византия словно утес в бушующем от бурь океане выдерживала натиск пришедшего в движение мира варваров. Отбив одну волну, надо было тотчас готовиться к накату другой волны. И это продолжалось в течение многих лет, многих десятилетий. Византия устояла. А в VI веке империя перешла в наступление. Она приступила к реализации мессианской идеи сначала восстановление римского мира как мира христианского, затем расширение этого мира за счет христианизации язычества, плотно подступившего к Средиземноморью со всех сторон. И вот лидером этого движения стал Юстиниан. Сначала он был соправителем своего дяди, императора Юстина, когда-то бывшего простым македонским крестьянином, а затем долгие годы солдатом, а затем вот с 527 года императором. Почему же мы об этом сейчас вспоминаем, и что же мы сейчас увидим? Вот за год до интронизации, то есть в 526 году, Юстиниану пришлось отбивать натиск персов. С помощью когда-то крестьянина из Фракии, а теперь полководца Велизария, Юстиниану удалось реформировать армию и нанести ряд поражений персам, в результате чего в 531 году был заключен мир на восточной границе. 531 год. А далее Юстиниан не делал тайн из своих планов, суть которых – восстановление империи в прежнем блеске, но в новом качестве. И вот буквально накануне первого большого похода, в самом начале 532 года, в воскресенье 11 января, вспыхнуло восстание, которое в истории известно под названием Ника. Светская историческая наука XIX-XX веков уверенно утверждает, что это было движение, доведенное до отчаяния нищетой плебс, поднял восстание. Угнетенная часть общества более не могла жить так, как она жила раньше. Вот один из лучших византиистов, профессор Георгий Львович Курбатов, выражая привычную, ставшую традиционной точку зрения, он писал в книге «История Византии от античности к феодализму», писал так, процитирую. «Восстание Ника 532 года и уникальное, и типичное для ранневизантийской эпохи социальное движение городское по форме. В нем сфокусировался весь накал социальных противоречий в стране. В Константинополь стекались толпы крестьян, ремесленников, куриалов, клириков, жаловавшихся на притеснение и вымогательство чиновной администрации, насилие магнатов, захват земли, у восставших четко прослеживаются две линии недовольства – государственной администрации и крупные собственники. Конец цитаты. Не слишком внятно, правда, но все же профессор Курбатов намекает, что восстание было как-то связано вот с попыткой утверждения Юстинианом религиозного единства, и что, вот такая цитата, «возможно, часть сенаторской аристократии хотела воспользоваться массовым недовольством». Ну, видимо, испугалась стихии народного гнева и привычно, значит, пошла на компромисс с императором. Мы не ставим перед собой задачу сколь-либо подробного анализа кровавых событий в Константинополе в январе 532 года. В таком случае нам потребовалось бы куда больше времени. Это исключительно важно, это исключительно сложная, и это самостоятельная тема, более чем достойная пристального внимания. Сейчас же нас восстание Ника интересует, так сказать, в принципе. И вот в принципе мы скажем, что да, к восстанию, несомненно, имело отношение противостояние православия с монофизитами, в основном сирийско-египетскими, и очень агрессивными, кстати. Мы скажем, что да, восстание обладало какой-то давно уже невиданной на Средиземноморье стихийной разрушительной силой. Мы скажем, что да, восстание само по себе, со стороны, видится как нечто стихийное, как нечто, произошедшее вдруг. Но все это именно кажется, представляется внешне, при взгляде поверхностном, или, во всяком случае, при взгляде незаинтересованном. А вот при сколь-либо пристальном вглядывании, вот тогда нельзя не обнаружить, что восстание Ника происхождением своим никак не было стихийным, как не было оно стихийным, случайным по развивающемуся сюжету. Наоборот, очевидно тщательная и умная организация, предполагающая наличие штаба, состоящего из людей, более чем хорошо осведомленных во всех тайнах византийской политики и в тайнах, собственно, Буклерона, и эти люди были отлично осведомлены о психологии плебса, организующим авангардом все более разъяряемой народной толпы, умно, коварно ведомой были так называемые церковые, хотя, конечно, на самом деле никакие не церковые, а политические партии синих и зеленых. А это партии, за которыми стояла крупная аристократия и крупные торговцы, которые, в свою очередь, между прочим, обладали собственными военными отрядами, так называемыми буккелариями. Имели они также и неограниченные материальные средства, а восстание – дело дорогостоящее. Имели они и традиционный авторитет в клиентеллах, вот своих социальных низовых группах. Фактически они добились ведь... Они добились полного захвата Константинополя. Они добились полной блокады Юстиниана с его ближним кругом в Буклероне. Они были всего-то в полшаге от полного успеха. И только невероятное упорство Юстиниана, помноженное на принципиальный и активный ум Феодоры, на коварство и быстроту реакции Нарзеса, будущего победителя легендарного Остгота Татилы, на профессионализм и верность долгу Велизария. Вот все это, соединенное воедино, в самый последний момент, именно что в самый последний момент, переломило ситуацию. Наверное, мы никогда не узнаем. Хотя и очень жаль. К кто конкретно спланировал восстание Ника. Но нет сомнения, что он или все же они принадлежали к самой высшей элите Византии и выражали мнение большого числа своих единомышленников. Несомненно также, что они погибли вот в тот роковой день, когда они, собравшись на ипподроме, были готовы, и даже в этом не сомневались, они были готовы торжествовать победу, но неожиданно были атакованы, вот уж поистине. Для юстинианов это была игра ва-банк. Они были атакованы с одной стороны комитами Велизария, с другой — герулами Мунда, и было перерезано около 30 тысяч человек, и после этого восстание, утратившее своих лидеров, стремительно пошло на спад. Организующего центра больше не было. На вопрос, против кого было восстание, ответ-то ясен — против императора Юстиниана. А вот сложнее вопрос, а против чего? Против чего было восстание? Против, так сказать, социальной несправедливости, но вообще-то смешно предполагать у гордых, презирающих толпу византийских патрикиев, хоть какое-то отдаленное сострадание к плебсу. Восстание было направлено своим острием против грандиозных планов Юстиниана, против его юстиниановской политической доктрины, где содержалась в качестве основной установка на превращение Византии в подлинную христианскую империю, которая поглощает, должна поглотить варварский мир. Вот до этого времени Византия, то есть восточный остаток Римской империи, оборонялась от разбушевавшегося, окружающего, дикого, варварского мира. Византия выдержала эту оборону, и теперь пришло время перейти в наступление, масштабное наступление. Вот в чем смысл доктрины Юстиниана, который уже при жизни будет носить прозвище «Великий». Итак, в 532 году вопрос шел о стратегии. О стратегии. Быть ли Византии государством, отказавшимся от высокой ответственности за собирание христианского мира, то есть по существу от статуса империи, согласившегося со своим обыкновенным состоянием, постепенно формирующим из оказавшихся в ее пространстве этнических и субэтнических осколков некую новую нацию, одну из многих, и обороняющих свое пространство, либо быть ли Византии, как то изначально и промысливалось, христианским универсумом, берущим на себя всю тяжесть забот о мире. В контексте этого и догматический вопрос обретал особую принципиальность и соответствующее политическое значение. Монофизитство ведь вполне устроило бы сторонников узкого национализма, поскольку оно не претендовало на всеобщность и универсальность, не могло быть, да и не хотело быть стержневой основой, идеей единого христианского пространства. Православие же узких националистов, спланировавших и едва не осуществивших заговор 532 года, мешало именно своей изначальной установкой на христианский универсум. И таким образом для нас не вызывает никаких сомнений, что в случае успеха восстания Ника лидеры вот этих узких националистов, уничтожив в лице Юстиниана и его сподвижников политическую основу христианского универсума, со свойственной им жестокостью, решительностью и последовательностью приступили бы немедленно к разрушению и уничтожению духовной основы этого самого христианского универсума, а именно они приступили бы к репрессиям против православия. После восстания Ники таким образом началась бы беспрецедентная резня христиан Византии. И одновременно изменившая идеи империи аристократическая и торговая элита Византии решала бы и вопрос о характере власти. Императорская власть становилась бы номинальной и условной, в сущности декоративной. В Византии же в качестве реального был бы установлен олигархический режим, то есть самый безжалостный, самый антисоциальный, самый меркантильный и самый саморазрушительный режим, который известен за всю историю человечества. Итак, в январе 532 года спор между националистами и империалистами, ну, давайте все-таки лучше скажем, учитывая сложившееся негативное наполнение вот этого термина «империалист», скажем так, сторонниками христианского универсума. Так вот, спор между националистами и сторонниками христианского универсума решился в пользу последних. Юстиниан перенес спор с монофизитами за пределы Византии, решая, как то и должно для главы христианского мира, решая сразу и религиозный, и политический вопрос, нанося один за другим смертельные удары по варварским королевствам, вандалов, остготов, вестготов и так далее, Юстиниан расширял пределы империи, и он сокрушал рассадники арианства. И страшно представить себе судьбу цивилизации, если бы Юстиниан не устоял перед восстанием Ника, если бы не поспешил с ударом по варварскому арианскому миру, если бы допустил укоренение, усиление и дальнейшего развития так называемых варварских королевств. И вот здесь-то мы и видим объяснение того непростого дуалистического отношения к фигуре Юстиниана, ну, скажем, со стороны Римской Церкви, потому что с одной-то стороны Юстиниан, особенно к концу жизни, слишком явно перегнул палку с имперским цезарепапизмом, а с другой, очевидно, спасительность ведь его политики 530-50-х годов для христианства. И вот триумфальные успехи Юстиниана, они заставили умолкнуть националистов. И какое-то время, и после кончины Юстиниана, работала инерция его грандиозной политики. Впрочем, тогда же для многих стало ясно, что историческое время крайне тяжело, что темп, взятый Юстинианом, изматывающий. Империя выдохлась. Империи требовался политический антракт, но время жестоко отказало империи в таком антракте. Отказало, выведя на авансцену истории нового, не менее грозного противника христианства – ислама. Исторический вызов империя приняла, ну, прямо скажем, в не лучшем состоянии своего огромного организма, и это тотчас привело к резкому обострению противостояния националистов и сторонников империи. В свое время, а это был 518 год, вот в этом году партия синих, стремившаяся положить конец императорской автократии, сделала ставку на начальника протоспофариев полководца Юстина. Благо, тот был совершенно безграмотен, был исполнителен, и, как казалось, аристократии в силу своего скромного ума им легко будет управлять. Правда, выбор аристократы, монофизиты сделали тогда ошибочный, поскольку Юстин был верен строгому православию и, кстати, тотчас по вступлении на престол сместил в один день 50 сирийских епископов-монофизитов, и, кроме того, Юстин ввел во власть своего племянника Юстиниана, о которого монофизиты-националисты обломали зубы. Спустя без одного года два века, то есть в 717 году, националистам удалось втиснуть на престол своего ставленника, полководца Льва из Исаврии. Льва, когда-то начинавшего свою карьеру с должности оруженосца императора Юстиниана II. В отличие от Юстина, император Лев III никогда не был убежденным православным. Впрочем, он и монофизитом тоже не был. Ни убежденным, ни неубежденным. Он был воин, и он был политик, он был человек абсолютно приземленный и рациональный. Прекрасный тактик, он совершенно не владел дальним стратегическим политическим прогнозом. Христианский универсум виделся ему совершенной архаикой, причем никак не стержневой идеей, а чем-то искусственным и обременительным, то есть с позиции тактики абсолютно нерентабельным чем-то. Сначала он полагал, что он может не обращать внимания на то, что считалось им вот архаическим декоративным излишеством. Но спустя 9 лет он понял, что столь простым способом он от идеи универсализма не отделается. И к действиям Льва и Савра склоняли его и те локальные факторы, о которых мы вот говорили в начале нашей беседы. И вот тогда-то, в 726 году, император Лев III и начинает гонение на православие вплоть до того, что, вот вдумаемся, в 727 году Лев III объявляет всех бывших до него императоров и архиереев еретиками, идолопоклонниками, значит, и Константина Великого. Вот так началось иконоборчество, которое, как мы видим, по существу своему было продолжением того противостояния универсалистов и националистов, которое замечено нами в событиях восстания Ника в январе 532 года. Провинциалу и цинику Льву и Савру идея империи была чужда, он был органически не в состоянии ее понять, но для других людей, к тем, к которым, скажем, принадлежала и императрица Ирина, отказ от идеи империи означал ведь отказ от предначертанной Византии миссии. То есть, ни много ни мало, он означал предательство Бога, возложившего на Византию великое послушание, суть которого – несение истинной веры во все уголки земли и приготовление всего тварного мира – тысячелетнему царствию Господа. И в контексте этого становится понятно, что для православных сторонники иконоборчества, а конкретно же для императрицы Ирины, ее сын Константин VI, так вот, они были неизмеримо хуже еретиков, эти иконоборцы, хуже, чем мусульмане, хуже, чем язычники, потому что еретики – это все же заблуждающиеся христиане, и для них хотя бы теоретически не исчезла еще надежда на душевное трезвление и возвращение в лоно истинной церкви. Мусульмане, особенно это понимали тогдашние люди, жившие в VI-VIII веках, они были теми же еретиками-монофилитами, правда, облаченными во враждебную политическую броню воинственного государства. А язычник – это просто несчастные, душевно обездоленные до времени люди, которым и должна прежде всего поспешить империя с ее миссией. А вот иконоборцы, они были не заблуждающимися. Они не были изначально в неведении, как, скажем, язычники. Они не стали мусульманами по обычаю и в силу традиции, наследуя отцам и дедам, скажем, как в исламе. они были сознательными в их представлении и злобными предателями, дезертирами с поля боя, извратителями самого существа империи. Вот отсюда сформировавшаяся к 790 году ненависть Ирины к собственному сыну Константину VI. Для человека секулярной культуры, знаете ли, легко искать в такой ненависти нечто психологически патологическое. Легко подобрать для императрицы какой-то подходящий диагноз, ну, скажем, там, из фрейдовской номенклатуры, и легко назвать Ирину чудовищем. Для христианина же должна быть понятна, понимаема природа взаимоотношений матери и сына как взаимоотношение двойственного, поскольку оно было с двух сторон отнюдь не тождественно. Понимаете, императрица Ирина воспринимала своего сына как предателя, как служителя Антихриста, и она переполнена была из-за этого тяжелейшими душевными переживаниями, боясь, как бы именно она не стала, вопреки всем своим убеждениям, виновницей гибели и Византии, и поругания истинной веры. И она бичевала себя за то, что не удержала на путях истинных и сгубила бессмертную душу своего сына. И она все более и более укреплялась в мысли, что должна, просто обязана, любой ценой изменить ситуацию. А для этого искуплением ее грехов должна стать жертва, которой все отчетливее в ее мыслях становится ее сын. Императрица все более и более воспринимала себя как бы в роли ветхозаветного Авраама. А император же Константин VI вовсе не питал к матери сколь-либо похожих чувств. Для него она была мать, которую он, вопреки всему, любил и уважал. И он считал, что мать никак не может, ну, то ли привыкнуть к тому, что ее сын из маленького и несмышленого мальчика стал мужчиной, то ли не может ему простить этого взросления. Вообще, надо сказать, что душевные терзания императрицы Ирины о сыне, они отнюдь не лишены были оснований. Материнским деспотическим максимализмом и из-за собственной гордой властности она сама ведь буквально толкнула Константина VI в объятия тех, кто готов был хотя бы внешне, но признать его самостоятельность, удовлетворить его юношеское чувство к этой самостоятельности. Ирина, с горечью мы должны это сказать, Ирина оказалась плохой матерью. Ее фанатическая истовость, ее гордость, ее уверенность в собственных силах, в собственном уме, ее склонность к тайной политике и к жестокому ритуалу византийского императорского двора, ее склонность постоянно сдерживать себя, не выходить за пределы непроницаемой формы – все это сослужило плохую службу в воспитании собственного ребенка. А ведь случись иначе, и Константин, который и при таком-то раскладе ведь все равно почитал мать, ведь Константин смог бы полностью разделить ее мысли, не впал бы в иконоборчество и явился бы в истории великим государем, ибо даже противники Константина VI признавали за ним несомненные достоинства, признавали за ним отвагу, энергию, способность к управлению, военный талант, умение располагать к себе людей. Он ведь был способен понять, способен и простить. И вот так после 790 года, вот напомним, что тогда, в 790 году, легионы, возмутившись желанием отставить сына от власти, заставили Ирину саму удалиться в Элиферийский дворец, и автоматически вот тогда к власти пришли иконоборцы во главе со старым патрикием Михаилом Лохандраконом. Итак, вот после 790 года Константин VI, он ведь никак не притеснял мать, хотя и имел всю полноту информации о ее действиях. Более того, в 792 году, в январе, он упросил ее вновь вернуться в Константинополь и вновь стать императрицей, и вновь стать его, Константина VI, соправительницей. Он согласился и на то, чтобы на высшие должности государства возвернулись прежние сторонники Ирины, ярые противники иконоборчества, такие как Ставракий. Вот что это было? Что это было? Видимо, Константин VI руководствовался не только любовью к матери, но и недовольством своего иконоборческого окружения, разочарованием в этом окружении, которому он не доверял. И он видел, как оно, это иконоборческое окружение, пытается сделать его императора-марионеткой. Он, видимо, решил, так сказать, уравновесить, возможно, ситуацию, для чего и вернул матери власть соправительницы. Может быть и так, что в сложной ситуации он искал защиты у матери, ум которой всегда признавал, как и признавал всегда ее способность к власти. Но, и вновь мы это говорим с глубоким сожалением, императрица Ирина